Сегодня продолжение того, что мы говорили. Я рассказывал два прошлых раза. Один раз у нас была тема хождения за Христом. Мы с вами говорили о том, как Иисус призывал, и один человек пришел, богатый молодой человек, и сказал: «Я хочу за тобой идти». Помните, да, эту всю историю? И что Иисус говорил: «Следуй за мной, иди все продай, и потом следуй за мной». И человеку это стало препятствием большим. Потом мы с вами смотрели три истории, как ходить пред Богом. Это был, помните, кто там был? О ком мы говорили? Енох. Моя супруга хорошо все помнит. Енох, Ной. Да, и еще там кто-то был. Ну ладно. Главное, что вы помните, что тема была, что ходить перед Богом, надо так ходить, чтобы от себя отказаться, от своей жизни отказаться, и тогда Бог тебя берет к себе на небеса, как Еноха, или как с Ноем было, что Ной полностью все до конца выполнил, что ему Господь говорил, и тогда получилось, что написано о Ное, что он ходил перед Богом. И Авраам, точно, спасибо большое. И Аврааме тоже говорилось, что он ходил перед Богом, и это Бог вменил ему в праведность его веру. И он все исполнял. Бог его позвал, и он шел в совершенно неизвестную землю, и таким образом Бог говорит, что он ходил передо мной. То есть мы видим, что сначала идет следование за Христом, и если смотреть на учеников, то все последовали за Христом, и только у креста, только там, где гробница Иисуса Христа, они наконец-то поняли. Прибежали Петр и Иоанн, если вы помните, и там наконец им дошло, что им Иисус говорил. Они, вот как Дима сегодня говорил, они все время ходили, где-то в другом мире обитали. Вот кажется, что они все время о другом, а Иисус им говорит: мне нужно пострадать. И только там у гробницы, когда Иоанн увидел снятую одежду, то, что обматывали Иисуса Христа, только там они все поняли, там осознали. И все равно, после того, как Иисус воскрес, они все равно жили по-своему. Они все равно жили, как они жили, они вернулись к лодке, они вернулись к своей работе и работали. То есть жизнь учеников, она состояла из многих периодов. Как бы они и изгоняют бесов, как бы они и делают чудеса, но они все равно живут в своем. Потом они как бы уже поверили в воскресение Иисуса Христа, они уже и поверили, что Иисус не пришел избавить их от оккупации римлян. Они уже поверили, что на самом деле Иисус Мессия, это не просто их слова, как Петр сказал, а это уже они видят, что Он Мессия, Спаситель, но они живут все равно для себя. «Пойду я ловить рыбу», — говорит Петр. «И мы с тобой пойдем», — говорит все остальные. И уже тогда, когда Дух Святой приходит и дает дар Духа Святого и входит в их сердца, вот тогда у них начинается служение, для которого их призвал Иисус Христос. В нашей жизни так же само мы находимся на разных периодах. Каждый из нас. Кто-то стоит так, что он просто может многие вещи делать, но не понимает, что Христос сделал для него. Что Христос сделал, для чего Христос пришел. Можно жить всю жизнь в церкви, можно всю жизнь что-то делать для Христа, изгонять демонов, образно я выражаюсь, но не понимать, кто для тебя такой Христос. Не понимать, что Он Спаситель, не понимать, что Он преобразует твою жизнь, что Он дает благодать, что Он изменяет полностью. Можно жить в благословениях Господних, можно принять Христа как своего Спасителя, можно изменить свою жизнь, но жить ради себя, ловить рыбу. Можно насыщаться Божьими благословениями, но только для себя, только для своей семьи, только чтобы тебе было хорошо, и все. И Бог благословляет, и Бог дает рыбу, и дает все, что нужно. Но можно последовать за Христом и идти за Ним, и входить пред Богом. И тогда идет служение, и тогда идет то, для чего тебя Господь поставил, то, для чего тебя Господь призвал из грешного мира и поставил тебя в этой жизни. В разных положениях каждый из нас может быть. Жить для себя, жить как бы христианской жизнью, не понимая, что для тебя Иисус сделал, потому что нет отношений с Ним, потому что ты ходишь за Христом как бы, но думаешь о себе, кто важнее. И вот об этих обещаниях, об этих благословениях давайте сегодня поговорим. Что дает Господь? Я как пример хочу вам прочитать историю одного города. Этот город находится в Гватемале, он находится... Называется город Алмалонга. Я недавно посмотрел видеосюжет об этом городе и нашел, что о нем рассказывается. В этом городе всего лишь 20 тысяч жителей, и в этом городе постоянное пьянство было 30 лет назад, в Гватемале. В 1985 году это было самое опасное место в Гватемале. Нищета, насилие, алкоголь – вот главные проблемы. Проходя рано утром, когда просыпались люди, можно было увидеть множество пьяных людей, просто лежащих по обочинам. Власти построили 4 тюрьмы, но все равно места не хватало. Они были переполнены, эти 4 тюрьмы. 4 тюрьмы на город 20 тысяч. Фу, 20 тысяч. Это одна треть стадиона большого. И 4 тюрьмы переполнены. Ого. В семьях царили жестокость и насилие. Там принято было, если жена не так приготовила мужа, мог исколотить и выгнать из дома. Всего лишь за плохо приготовленный обед или завтрак. Один из лидеров этого пробуждения, которое там возникло, говорил: «Я рос в нищете, мой отец не просыхал по полтора месяца. Мы никогда не ели вдоволь, в день только маленькие маисовые лепешки, немного кофе. Заработок родители тратили все время на выпивку. Многие жители обращались за помощью к божествам, такие как господин смерти и святой заступник города. Идолопоклонство создало могущественную твердыню. Божества были всего лишь деревянными фигурками, но дух, скрывающийся за этими божествами, овладел всеми жителями. В те темные дни приезжих проповедников встречали палками и камнями. Христиане были презираемым меньшинством. Была там маленькая церковь. Однажды бандиты приставили пистолет к горлу пастора Рика. Когда преступник взводил курок, пастор тихо взывал к Богу. Курок был нажат, но выстрела не последовало. Господь его спас. Счастливо избежав смерти, пастор собрал свою небольшую церковь. Когда верующие вознесли свои молитвы в небеса, они исполнились сверхъестественной верой. И они сказали Богу: «Не может быть, чтобы мы столь были незначительны. Твое слово говорит, что мы голова, а не хвост». И вот с этого все у них началось. С того, что они начали молиться и верить в то, что они могут изменять. Бог через них, через церковь может изменять. 3-4 дня в неделю верующие собирались на молитву. Именно после этого дверь открылась. Люди начали верить, спасаться, стали происходить чудеса, церкви начали расти, пробуждение пришло. Чудесное исцеление произошло с женщиной по имени Тереза. У нее началась гангрена. Внутренности буквально гнили. Она не могла ходить, все тело ее было парализовано, состояние становилось с каждым днем все хуже. Родственники решили готовиться к похоронам и пригласили пастора. На пути к ее дому пастор получил от Бога уверенность молиться об ее исцелении. После молитвы она встала, на ее тело не было ни следа болезни. Увидев это чудо, сначала родственники, а затем и сотни людей стали обращаться ко Христу. Сейчас в Алмалонга 25 церквей. Но присутствие Духа Святого влияет не только на рост церкви. Пробуждение города особенно заметно, если пройтись по центру города. Названия улиц и здания взяты из Библии. Публичные заведения, публичное заявление о своей вере видны на рекламных щитах. Раньше в Алмалонга было 26 баров и питейных заведений. Сейчас только 3. Когда прекратилась пьянка, прекратилось насилие, уровень преступности стал неуклонно снижаться. И в 1994 году в городе закрылась последняя тюрьма. Здание перестроили и назвали залом чести. Представляете? Наступили хорошие дни, оживилось сельское хозяйство. Это оно находится на такой равнине среди гор на высоте, по-моему, около 2500 над уровнем моря. То есть там особый климат в этой местности. Наступили хорошие дни, оживилось сельское хозяйство. Ранее урожай погибал от плохой земли и плохих работников. Когда они обратились к Богу, увидели, что сама земля изменилась. Теперь там плодородная долина, растут прекрасные овощи и собирают 3 урожая в год. Капусту, свеклу, морковь продают в Гватемале, Южной Мексике и Сальвадоре. До того, как пришел духовный период, фермеры отправляют 4 контейнера овощей в месяц. Сегодня 40 фур в неделю они отправляют. И этот город называется сейчас, как они говорят, Алмалонга стали называть огородом Америки. Огородом Америки. Фермеры выращивают овощи огромных размеров. Я смотрел на видео, и там морковка вот от ладошки до локтя. Вот такая здоровая. Я такой не видел. Пораженные такими размерами овощей и увеличение сельхозпроизводства, приезжают туда специалисты США, чтобы учиться. И просто видно Божье благословение. Видно, как Бог благословляет людей, что они обратились к Нему. Несмотря на успех, верующие Воломолога не намерены останавливаться. Они постятся 3 раза в неделю и прославляют живого Бога. На торговой площади собралось 15 тысяч человек, чтобы молиться за распространение Евангелия в своей долине и по всему миру. Мэр города тепло приветствовал это и помог им, чтобы организовать это все. То есть Господь изменяет после прихода в сердце людей. Очень сильно видны эти изменения. И у меня возникает вопрос, что люди ищут в Господе? Ради чего люди приходят ко Христу? Понятно, что Господь нас призывает, и мы отзываемся. Бог нас приводит разными событиями в жизни, Он нас приводит. Но что люди ищут во Христе? В чем открывается Божья благодать к нам? Вот этот подарок от Бога, вот этот дар ни за что, который мы получаем от Бога. Первое, если вы подумаете, что вы ищете в Господе, что вы получаете в Боге. Для себя я понял, что все начинается с прощения. Когда я понимаю, что мне нужно прощение, я иду к Богу. Никто меня не может простить. Только я сам себя не могу простить за те вещи, которые я делаю. Люди могут простить, но я все равно чувствую угрызение совести перед чем-то. И поэтому я прихожу к Господу. Искупление и прощение мы получаем от Господа. Если вы успеваете, то я просто буду читать. Если слишком быстро, то можете меня остановить. В Колоссянах 1 главе 13-14 стих, 14 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Если вы ищете прощение, если у вас в сердце постоянно все равно что-то не удовлетворяет, боль, то именно Христос может вас изменить. Христос может забрать эту боль и дать прощение. Дать то, что человек не может сам получить, не может сам выработать, не может получить от других людей. Это не касается маленьких детей, потому что они еще немного натворили. Но человек, который много натворил, он нуждается в прощении от кого-то. Он нуждается, чтобы прийти с чистым сердцем, потому что Господь изменяет наше сердце и дает его чистое, и нет этого груза. Еще раз. 13 стих предыдущий. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Он избавил нас от царства тьмы, от этого постоянного гнетущего состояния и дал нам прощение. Дальше, что мы имеем в Господе? Что Он дает сразу нам? Сразу, как только мы обращаемся. Он дает нам, Он принимает нас в свою семью. Разве это не чудесно? Мы, те, кто ходили в этом царстве тьмы, отброшенные, отброски общества, не общества, вообще в мире, те, которые не имели отношений с нашим Творцом, с нашим Небесным Отцом, Он приходит и говорит: «Моя любимая доченька, мой любимый сыночек, ты мой, я тебя искупил и сделал своим ребенком. И тебе не нужно ничего делать, вот я тебе даю просто». Смотрите, в Галатах 4 глава Павел пишет, 4 глава Галатам с 3 стиха. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественными началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Своего Святого, вопиющего «Ава, Отче, Папочка». Посему так уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Так не просто мы сыновья в его семье, как раньше было, что есть один сын, и ему все, а все остальные просто дети, да? Наследник только один, старший. Так здесь не только, но Господь разделяет и с Иисусом Христом, и со всеми нами, его родными детьми. Он нас делает своими наследниками. Наследниками великого Бога, который сотворил этот мир. Вот что человек получает, когда он принимает благую весть, когда он принимает Божью благодать. И это не надо ничего делать, только последовать за Господом, прийти ко Христу, ко кресту, вот той Голгофе, и призвать Иисуса Христа в свое сердце. Дальше Господь дает успокоение третье. Матфея Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я что сделаю? Успокою вас». В жизни мы постоянно не можем успокоиться. Мы ищем, чтобы себя удовлетворить, чтобы удовлетворить нужды своих близких. Но Господь говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас. Я дам вам в сердце тот мир, которого вы ищете в чем-то. ищите в семье, ищите в работе, ищите в служении, ищите где-то в мире, где-то что-то еще. Во мне мир. Я вам дам этот мир. Вам не нужно ничего искать. Мир с самим собой, следующее, четвертое, что Господь дает. Мир со своей совестью, когда у меня есть прощение, когда у меня есть отношения с моим небесным Отцом, когда я получаю успокоение и мир в сердце, я получаю мир сам с самим собой. У меня нет уже бессонных ночей, когда я вспоминаю, как я относился, как я сделал. Другие люди этого не видят. Я могу всю жизнь ходить с счастливым лицом, но сердце ж мое постоянно может меня мучить, что я сделал не так. И Господь говорит, я дам мир не только с другими, не только со мной, но с самим собой. Смотрите, евреям, ибо есть и кровь, евреям 9 глава, 13-14 стих. Ибо есть и кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, только внешнее было чисто через исполнение закона. То коль ми паче кровь Христа, которым Дух Святой принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел. Для чего? Для служения Богу живому истинному. Бог очищает мою совесть для того, чтобы я мог в молитве приходить пред Ним, и я уже не мучился перед Ним. Вот это вот взаимоотношения личные мои с Богом, Он меняет меня, Он очищает мое сердце, Он изменяет и дает мне возможность делать предназначение, ради которого Он меня сотворил, служить Ему. Ведь мы не созданы для того, чтобы служить себе, а для того, чтобы служить Ему. Есть две точки зрения. Или мы верим, что Господь нас сотворил. Тогда мы ищем нашего Творца. Тогда мы ищем, чтобы Ему поклониться. Тогда мы ищем, как нам жить, чтобы исполнить, ради чего Он меня создал. А другая точка зрения, все появилось самим собой. Тогда я живу ради себя. Другого не бывает. Есть только две веры. Вера, что я создан. Для чего? И вера, что я создался сам собой. Слез с пальмы и стал человеком. Другого невозможно. Невозможно усидеть на двух стульчиках. Понимаете? Или тот стульчик, или другой. И когда я выбираю, что я создан Богом, меня Бог позвал, я иду за Ним. И тогда Он дает мне мир, дает мне успокоение, дает мне прощение. Смотрите, еще что Он дает. Он дает нам не просто такое психологически хорошее состояние, которое многие психологи могут сказать, ну, в принципе, я и этого тоже могу достигнуть. Ты походи ко мне годик, заплати мне там пару десятков тысяч долларов или евро, и я тебе смогу антидепрессантами все обеспечить. Но Бог, кроме этого еще, дает отношения в молитве, и Он отвечает на наши молитвы. Все эти вещи, которые я говорю перед этим, это можно сказать самоуспокоением, самовнушением и разными уловками. Но Господь реальный. Он отвечает на наши молитвы и проявляется в нашей жизни. Я хочу вам зачитать Иоанна 16:24. Евангелие Иоанна 16:24. «До ныне вы ничего не просили, вы имя мое. Просите и получите». Дальше там говорит, «стучите и отворят вам». Ищите и найдете. В Матфея 18 главе 19 стих. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы вы ни просили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Бог среди нас сейчас. Он слышит наши молитвы и отвечает на наши молитвы, когда мы просим для Его славы, не для своей славы. Понимаете, сейчас Бог с нами здесь присутствует, и Он слышит нас. Все дело в том, приходим ли мы с Ним, к Нему с верой. И очень важное, шестое, это наше сердце меняется. В момент, когда мы обращаемся к Богу, Боже, измени меня, Боже, я грешный, Боже, прости меня, Боже, я нуждаюсь в Тебе, Боже, измени мою жизнь и дай мне, Господи, новую жизнь. Бог дает новое сердце. Не то каменное, которое было настроено только на себя, а сердце плотяное, которое настроено, чтобы меняться под Божьим действием. Наше сердце невозможно изменить, когда оно каменное, потому что оно настроено только на себя. Интересно, заметьте, что люди, которые не ходят в церковь, они могут быть добрыми, Люди, которые неверующие, которые не ищут Христа, они могут любить, они могут быть очень-очень благодетельными большими, они могут быть очень кроткими людьми, но только когда они так, почему они так делают? Для себя. Человек может любить свою жену всю жизнь, потому что ему хорошо с ней. Если он не будет жену любить, будет конфликт. Человек может делать много добрых вещей в жизни, ездить в Африку, изобретать вакцины. Очень много людей доброго делать. Почему? Для того, чтобы самому было хорошо, потому что я добрый. Но это все делается для себя. Но человек только тогда начинает изменяться для Бога, когда сердце плотяное. Об этом говорит и Иезекииль 36:26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То сердце, которое может изменяться для Бога. Без этого сердца мы все равно работаем для себя. И седьмое, последнее, что Господь сразу дает нам, это утешителя и наставника, без которого наша жизнь была такая, как жизнь была у Петра и у всех учеников до Дня Пятидесятницы. Они жили для себя, потому что им было хорошо. Иисус воскрес, Он Спаситель, Он Мессия, но я буду ловить рыбу. Я буду жить, чтобы мне было хорошо. Понимаете? А изменяется жизнь, когда я живу для церкви, для Евангелия, для того, чтобы возвещать о Господе, только когда приходит наставник, когда приходит утешитель, и он взывает постоянно к Творцу Небесному, Ава Отче, и ведет нас. Об этом говорится в 16 главе Иоанна. Можете потом прочитать 7 стиха, но важно, когда придет 13 стих. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вас. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вас. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что Он возьмет и возвестит вам. Господь с нами постоянно работает именно благодаря Духу Святому. Без Духа Святого, если бы не был послан Утешитель на землю, не было церкви. Не было бы церкви 2000 лет, через что бы она ни проходила. Как сегодня упоминалось, спаливание еретиков как бы. И все остальное, ужас церкви, другие все организации, которые люди совершали для добра, они разваливались. Даже маленький пример, вот сейчас вспомнил, Лига наций. Сколько она просуществовала? Там буквально десяток лет. Она была для того, чтобы сделать мир на всей земле. С 46 года по сейчас существует ООН, то же самое, для того, чтобы мир по всей земле был. Не было голода, не было эпидемий, не было войн. Ну как, работает? По-моему, этот совбез там ничего не работает. Все войны как идут, так идут себе спокойно. Кто хочет, тот и воюет. Но церковь существует только благодаря Духу Святому. 2000 лет, что бы ни пытались сделать правители земли, что бы ни пытался дьявол сделать церковь, все равно она существует. И последнее, что нам Господь дает сразу, благодатью, эту жизнь вечную. В Иоанне, в 1 Иоанна 2:25, обетование, за которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Ибо возмездие за грех, в Римлянам 6:23, смерть, а дар Божий, жизнь вечная в Иисусе Христе, Господе нашем. И все эти 8 пунктов, о которых я говорил, они связаны. Их пощупать невозможно. Это неощущаемые благословения в нашей жизни. Жизнь вечная – это будущее, в которое мы верим. Прощение – это то, что мы верим. Все их объединяет одно – вера. Поэтому и называемся верующими. Все то, что нам Господь дал сразу, когда мы пришли к Нему, когда мы откликнулись на Его призыв, это то дается сразу это верой. А как же о материальных благословениях? Пощупать-то ведь хочется, какие-то позитив какой-то хочется иметь от того, что ты христианин. Что мы здесь сидим, некоторые люди в воскресенье себе могут спать до часу. Отлично. И не вставать рано, не беспокоиться о церкви и делать, что хотят. Понимаете? Ну какой-то же должен быть человеку, кроме этих всех вещей, которые просто верой скрепляются. Во второзаконии, хорошо очень Моисей сказал народу. Вот сегодня, в 30 главе второзакония, с 15 стиха, вот сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. В чем заключается это? Заключается в том, или ты идешь за Господом, тогда тебе будет добро и жизнь. Или ты идешь, как тебе хочется, тогда будет зло и смерть. Может, человек даже и не понимает, что в принципе, если он живет сам для себя, то будет смерть. Но конечный итог не мы видим, а Бог видит. И Бог приводит к конечному итогу. Давайте еще прочитаем дальше, 16 стиха, если вы уже открыли. Ай, мало времени. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить, размножаться, и благословить тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратишься сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь или смерть предложил я тебе. Благословение или проклятие. Избери жизнь, дабы жить тебе и потомству твоему. Любил ты Господа, Бога твоего, слушал глаз Его, прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь взгляд твой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку, Иакову и дать им. Для нас тут важно. Бог дает благословение, Бог дает жизнь, когда мы прилепляемся к Нему. Прилепляемся. Что значит прилепиться? Вот такой контакт постоянный. Понимаете? Ну, склеили вы что-нибудь. Вот прикрепиться к Господу, это не ходить где-то далеко и иногда к Богу приходить, когда тяжело. Но прилепиться к Господу, это постоянно пребывать с Ним, слушать, что Он говорит. А если слушать это и исполнять то, что нам Господь говорит, вот что означает прилепиться. Потому что большинство людей совершенно не хотят прилепиться. Хочется быть свободным, делать свое. Не обязательно свое должно быть плохим. Правда же? Не обязательно... Люди все злодеи и постоянно друг друга убивают и насилуют. Нет, просто хочется по-своему делать. Но Господь говорит, прилепиться, и я вас благословлю. Это лучше, чем ходить по-своему. Адам и Ева, они что, были дураки, что вкусили плод? Они были идиоты, извините меня за слова такие. Они хотели просто попробовать, что же мы такое быть как бой. Ну, что здесь плохого? Они на самом деле просто хотели... Они добро уже познали. Они хотели познать, что такое зло. Но Господь говорит, прилепитесь ко мне. Вам не нужно познавать самим, что такое зло. Это не является необходимостью в жизни. Я есть необходимость ваша. С чем человек может столкнуться? Я хотел бы потом, возможно, тогда в следующий раз... Еще рассмотрим три жизненных примера в Библии, как люди следовали за Богом. Но что Господь нам дает потом? Вот, не очень хорошие вещи. Разделение с семьей может быть, да? Если вы вспомните, один пример все-таки сегодня рассмотрим. Мы рассмотрим пример с Иосифом. Вы помните всю историю? Все помнят, да? Если не помните, поднимите руку, историю с Иосифом. Не надо все читать, там много глав. Но если вы помните, родился маленький сын, у него было 10 братьев. Родился он, был любимчиком у своего папы. Сын старости, да, есть такое понимание. И вот именно вот их очень лелеют папочки, когда вот маленькие рождаются. И он такой был любимый, все там братья пахают, он дома сидит. Все идут на ту жару, овец выпасают, там дома сидит, играется. Еще ему дали классную одежду, суперскую. И еще ему какие-то сны такие снятся, что не только один сон, все братья ему когда-то поклонятся, а еще и кроме этого, еще и папа с мамой все поклонятся. Помните эти истории, да? То есть ему приснилось, что ему поклонились его снопу все 12 или 11, и еще потом звезды поклонились, и Солнце и Луна тоже поклонились. Ну, он это рассказал, ого, я крутой. И что потом случается с этим человеком? Я просто, мы всегда с вами читаем Слово Божие, мы смотрим со стороны, да? А я хочу, чтобы вы вот поставьте себя на положение этого Иосифа. Представьте, что вы Иосиф. Что с вами происходит в жизни? У вас все классно. Вы живете в верующей семье. Вы знаете от своего отца истории о том Аврааме, о всем это, что происходило. Вы знаете, что Господь реален. И вы верите, вы пытаетесь быть верными Богу. И тут бац, а вас братья так ненавидят, что готовы вас убить. И только благодаря одному брату вас кидают, раздевают, кидают в ров, а потом вынимают оттуда и продают. Продают, братья родные. Продают в какую-то страну, неизвестно, куда идет этот караван. И вы там живете, вы туда приходите, и там становитесь рабом. И какое понимание, для чего меня Господь это сделал? Я ж все хорошо было. Все ж, я ж что натворил? Что со мной случилось? Ну, совершенно у этого человека, я точно уверен, не было никакого понимания, для чего меня Господь призвал. Это мы сейчас понимаем, что он стал вторым после фараона, да? Но у него не было этого понимания совершенно, что он станет вторым после фараона. Он совершенно не думал, так, я здесь для того, чтобы Господь меня использовал, чтобы мои родные не умерли от голода. Да нет. Он раб. И смотрите, что описано на нем. Сейчас. 39 глава в Бытие. Иисус же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян. 39 глава, 1 стих. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараона, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благословение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Господь был с Иосифом. Это можно перевести так же само. Иосиф ходил пред Богом. Просто он попал в такую жизненную ситуацию. Он не понимает для чего. Но он ходит пред Богом. Он прилепился к Господу всем сердцем и ходит пред Богом. Вы думаете, что Иосиф... Что возможно, что Господь был с Иосифом, а Иосиф живет по-своему, как ему хочется. Нет. Господь тогда пребывает с нами, когда мы прилепляемся к Нему и живем пред Ним. Наша жизнь – это открытая книга для Господа. Господь имеет право вмешаться в мою жизнь и направлять меня и делать то, что Он хочет. Понимаете? Вот что означает ходить пред Господом. Господь с Ним был. Ну все, хорошо, все, наконец-то. Я уже не раб, я уже живу в доме большого царедворца, все нормально. И тут бац, его в тюрьму садят. Ничего он не сделал. Жена Потифара хотела с ним переспать, ну а он ходит пред Господом. Можно было один компромиссик в жизни, в принципе, сделать. Она бы не рассказала своему. Если она с ним хотела переспать, то она и такая жена, женщина и была. Она б ничего, никто бы не узнал. И была бы хорошая карьера. И была спокойная жизнь, и все было нормально. Он не думал совершенно о том, чтобы стать вторым после фараона. Понимаете? Было все нормально. Но он ходил перед Господом. Он был верен Богу, и поэтому попал в тюрьму. Сидит в тюрьме. Читаем дальше. 39 глава, 20 стих. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он в темнице там. И Господь был с Иосифом. И простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находящихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы не смотрел ни за чем, но что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал ему успех». Посчитайте, сколько раз здесь говорится, Господь был с Иосифом. В предыдущие два раза. Здесь... Тоже два раза, если я не ошибаюсь. Это говорит о его хождении перед Богом. И вот он сидит, ну здесь хоть мне дадут, здесь я найду уже успокоение. Ну хорошо, не буду там, но буду хоть здесь начальником в тюрьме. Ну хоть как-то в жизни все нормально. И уже и два его сокамерника рассказывают его сон. И вот возникла у него ситуация, что он может пойти вырваться из этой тюрьмы. И говорит, вспомни меня, там тебе сегодня простят все, что ты наделал виночерпию. Помните, да? Виночерпию был один сон, был хлебодару один сон, и виночерпию говорился сон, что его царь помилует, фараон помилует, а хлебодара наоборот. Если вы не помните, прочитайте дома историю, у нас нет времени. И это говорит, вспомни обо мне, когда ты выйдешь. Ну, в принципе, человек, который получает такое открытие, что он через день будет помилован, то он, ну, благодарность должен помнить, да? Ну, это забыл. Если вы прочитаете в 40 главе, что там дальше было, 41. По прошествии 2 лет фараону снилось, вот он стоит у реки, 2 года. Об Иосифе никто не вспоминал. Вот эти 2 года, мне совершенно интересно, как бы я себя чувствовал там в тюрьме. Да, я там начальник в тюрьме, ну, начальник среди узников, но все равно же узник. И Господь мне ничего не отвечает. Я хожу пред Господом, Господь пребывает со мной, я прилепился к Нему, а молчок, ничего нет. Но в этом как раз и интересна судьба с Иосифом, что он все равно был до конца верен, что он не отступился, и Господь его потом выводит через 2 года, и он объясняет сон, и говорит фараону, что нужно сделать, чтобы не погиб Египет, там, сколько, 7 или 3,5 года голода и благословения. Вы это помните? 7 лет, спасибо. О, вы внимательно слушаете. 3,5 коровы, точно, 7 коров. Важно, что он был верен Господу, да? И вот что происходит. 42 глава. Сон, помните? 42 глава, 7 стих. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, что будто их не знает. И говорил с ними сурово и сказал, откуда вы? Они сказали, из земли Ханаанской. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы соглядатаи. Вот тогда он вспомнил свои сны. Вот тогда он вспомнил детские сны, которые ему снились. Всю жизнь он просто жил. Никакого не было у него понимания, для чего он живет. Господь его вел. Он как-то лодка была в море, где Господь его вел куда нужно. Но дело в том, что отличается Иосифа вера, что он не брал весла в свои руки, грести куда ему надо. Он покорялся, и Господь его кидал то к Потифару, то в темницу, и использовал его. Использовал так, как ему нужно. Вот это одна личность в Библии, которая нам показывает, многие люди ведь в церкви не становятся миссионерами, не становятся, нету такого четкого видения, что я должен что-то делать, нету от Бога такого четкого понимания. Но дело в том, что Господь нас призывает прилепиться к Нему и быть с Ним. Вот это самое важное начало того, чтобы ходить пред Господом. И тогда все благословения Господь нам дает. Много ли благословений таких, которые пощупал Иосиф? Подумайте, разделение с семьей, потеря своего отца, любимого, он с отцом больше общался, братья предали, потом там еще женщина это надела, много вещей, которые можно было просто сдаться и все. Но этот человек постоянно был верен Богу. И поэтому Бог его дальше вел, как ту лодку в море. Сегодня мы остановимся на Иосифе. Вы простите, что я чуть-чуть вас задержал. Я просто еще в конце 45 глава прочитаю. Что он говорит братьям, когда они пришли. Там долгая история их, как он открывался, как там все было. И он в конце говорит, 5 стих 45 глава. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будет. Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской. Он не видит свою величину. Он не говорит о том, что я такой крутой, я все это выдержал. Я смог пройти и остаться. Бог меня вел и Бог поставил. Не печальтесь. Бог меня вел и поставил здесь, чтобы это все случилось. Он оглядывается на свою жизнь, и только тогда он уже понимает, для чего его Бог вел. Мы с вами можем не понимать, куда нас Господь ведет. Но если мы Его доверим своей жизни, если мы не будем жить для себя, а Иосиф мог жить для себя, он мог просто идти на компромисс сам с собой, с этой женой Потифары. Он мог остановиться в той тюрьме. Он мог жить, он мог выкручиваться и пытаться как-то исправить. Но он доверился к Богу и плыл в руках Божьих. Так вот, я на сегодня хочу на этом закончить. Доверьте вашу жизнь Богу. Доверьтесь, чтобы Господь вас понес, чтобы вы не гребли сами, но чтобы Господь мог вас вести дальше и проводить к своей цели. И поверьте, у Него цель это есть. И вы потом сможете оглянуться и сказать так же самое, как Иосиф. Бог меня сюда вел. Бог меня сюда привел, чтобы я это сделал. И я верю, что у каждого это есть. У каждого Бог нас чему-то ведет. Просто вопрос, где мы стоим? Или мы сами ловим рыбу, пытаемся для своего наслаждения? Или мы еще, вот как те ученики про себя думали, кто из них больше? Или мы понимаем, что Христос наш Спаситель, и Он нам это все дал. Вот те восемь вещей, которых я упоминал. Он нам дал спасение, Он дал нам вечную жизнь, Он изменил наши сердца для того, чтобы привести нас к какому-то моменту жизни, чтобы мы сказали, Господь нас сюда вел, Господь меня сюда привел. Пускай нас Господь в этом благословит. В следующий раз я продолжу эту же самую проповедь. Аминь.